«Как живешь, моя библиотека». Совместный проект Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых и Иркутского радио. Как же пройти в библиотеку?
Здравствуйте! У микрофона Наталья Ключевская. Жителям микрорайона Университетский очень повезло, ведь именно здесь находится гуманитарный центр библиотеки имени семьи Полевых. Это не просто место, где живут книги, а целое арт-пространство, где происходит масса интересного. Проходят презентации редких книг, всевозможные обучающие мастер-классы, концерты, показы фильмов, лекции, книжные выставки, конференции и вебинары. Здесь работают кружки для детей и клубы по интересам для взрослых. Проводятся праздники, литературные конкурсы, выставки народного творчества, встречи с интересными людьми. История создания библиотеки имени семьи Полевых очень интересна и по-своему уникальна. Слово директору гуманитарного центра Людмиле Александровне Прониной.
В октябре 1996 года, тогда при вот реконструкции этого здания в библиотеку и борьба за него начиналась с культурной комиссии, которую возглавлял Марк Давыдович Сергеев. И работала тогда в этой комиссии Гоненко Галина Леонидовна. И, конечно же, когда назначили директором Галину Борисовну Малаеву, и вот они, комиссия, и вот Галина Борисовна боролись и поднимали общественность для того, чтобы действительно вот в этом доме, строящемся доме, который отдали нам первый этаж, была действительно библиотека, а не что-то еще. Я пришла сюда в апреле 97 года, и я не смогла уйти отсюда. Я пришла сюда работать. Книг почти не было, нам передали сюда только библиотеку 36-го филиала ЦБС, централизованной библиотечной системы. Я здесь хочу сказать большое спасибо сотрудникам именно централизованной библиотечной системы. Они предложили, особенно Ирина Григорьевна, предложили большую руку, как говорится, для того, чтобы гуманитарный центр тогда заработал. С администрацией города Иркутска объявили акцию народной библиотеки. Все жители города, и вот так. Тогда вот нам начали поступать книги. Мы первые года перерабатывали 70 тысяч дарений неравнодушным людям, благодаря неравнодушным организациям нашего города Иркутска, которые последовали примеру нашего главного дарителя Леонида Сергеевича Полевого, мы обладаем уникальным фондом. Потому что весь народ последовал нашему главному дарителю Леониду Сергеевичу Полевому, который передал ценный дар своей семье, всех Полевых, которые за все годы скопили эту библиотеку. И я благодарна администрации города Иркутска, которые нашли возможность организовать перевозку двух партий этой библиотеки из Америки. Благодарна здесь Лидии Акиндиновне Склочини. Через нее была связь с Америкой. Каким образом подготовить эту литературу? С Леонидом Сергеевичем мы все время переговаривали по телефону. Последнюю партию мы получили в 2014 году. Это третью заключительную партию, которую Леонид Сергеевич и его вся семья отправили уже как в дар городу Иркутску. Дорогие наши горожане, пользуйтесь фондом, потому что этот фонд замечательный.
Когда я пришла в центр гуманитарной семьи Полевых, я думала, что это обычная библиотека. Ну, как приходят люди, смотрят, выбирают, идут, читают. Но оказалось, все не так. Здесь больше похоже на клубное заведение. Здесь концерты, мастер-классы проходят. Постоянно дети приходят. С ними занимаются и лекции, и со взрослыми, и с маленькими детьми, детсадовскими. Это вот такая программа, такая насыщенная, как все это удается сделать и организовать.
Да, Наталья Николаевна, это не просто библиотека. Это в уставе нашего гуманитарного центра записано две деятельности. Это библиотечная деятельность и культурно-досуговая деятельность. И вся та культурная досуговая деятельность, которую делают сотрудники центра, она неразрывно связана с книгой, потому что все это делается около книги. А почему она у нас стала, как вы говорите, клубная, что и кружки работают? Это потому, что наш микрорайон немножечко в стороне, как раньше от города было, это сейчас все вокруг настроилось. Не было у нас ни музыкальной школы, ни школы искусства. У населения была потребность куда-то приходить и заниматься. Приходил народ, а вот можно позаниматься рисованием, а вот можно там какой-то с инструментом, с каким-то. С инструментом, конечно, было сложно до того времени, пока нам не дали второе здание, тоже благодаря администрации города Иркутска, да, которая понимала, понимают, наверное, чаяния жителей, да, востребованность жителей. А мы довольны этим, потому что, ведя кружок, мы привлекаем книги. Проводя какое-то мероприятие, мы тех же жителей привлекаем книги. И поэтому они не просто вот пришли, потанцевали, поиграли, порисовали, послушали какое-то мероприятие, а потом они ушли с книгой от нас. Мы привлекли сюда и все общественные организации, которые вокруг у нас были. Это ветеранская организация, это организация женсовета, это многодетных семей и так далее, и так далее. У нас помещение есть, да. И если они пришли, по какому-то вопросу разговаривают, мы можем даже и предлагаем им, и пригласить, например, от соцзащиты, и юристов, да, или провести совместное какое-то мероприятие. Они вот собрались, мы вот хотим попеть, пожалуйста, попойте. Попели, мы посмотрели, что есть более такие дети и взрослые люди, которые поют, которые могут поучаствовать в нашем мероприятии. Почему мы должны активным людям отбивать ручки от этого? Нет, конечно же, мы их к себе приближаем. Но это ради того, чтобы библиотека работала как библиотека.
Да, библиотека работает с утра до ночи и выходные дни тоже.
Да, в гуманитарном центре библиотека имени семьи Полевых в рабочие дни работает, то есть с понедельника по пятницу работает с 9 утра до 19 часов без перерыва на обед. И гуманитарный центр также работает без выходных в субботу и воскресенье, только они работают с 9 до 18 часов. Так что, пожалуйста, кто не может прийти в рабочее время, может прийти в субботу-воскресенье к нам в библиотеку.
И еще хотелось бы вот спросить вас о кружках. В общем-то, сейчас достаточно редко, когда бесплатное посещение могут себе позволить наши дети, правда? Да. И этим отличается гуманитарный центр, что приглашает и проводит занятия бесплатно.
Но в названии нашего центра, гуманитарный центр, это центр для человека, да, я всегда так перевожу, гуманитарный, это для человека. Когда мы вначале открылись, еще 96-97 года, к нам шли за гуманитаркой, мы всем объясняли, что нет, мы совершенно по-другому работаем. Чтобы записаться в библиотеку, это тоже бесплатная, да, функция. Чтобы прийти на какой-то кружок, к сожалению, кабинеты не очень большие у нас, да, и позволительно где-то от 10 до 15 человек в каждом кабинете могут поместиться. Это в актовом зале немножечко побольше. И те кружки, которые ведут наши специалисты, они для населения бесплатные.
Новый год, да, и уже я знаю, что планы составлены и на 2025, 30 и так далее, на весь век практически.
Да, но Новый год с самого открытия, также я говорю, гуманитарного центра, он был очень востребован ребятишками у нас. Наши новогодние мероприятия, они проводятся в плане централизованного представления с вовлечением детей в это централизованное представление. И поэтому на наши мероприятия новогодние записываются с августа месяца. На этот год точно так же уже все заполнено, и когда многие названивают, но, к сожалению, приходится отказываться, да. И бесплатно елки мы проводим для социально незащищенных детей. Это многодетные семьи, это дети, которые остались без родителей, это одиноких родителей. Такие елки мы проводим совершенно бесплатно. И, конечно же, как библиотека, мы не можем себе позволить какой-то подарок, да, и поэтому мы привлекаем депутатов или общественность, которые могут где-то организовать какие-то подарочки, чтобы Дед Мороз вручил этим детям здесь. Вот. А те дети, которые записываются со школ, которые приходят к нам классами, да, на каждую елку мы приглашаем 70-75 человек, то есть это два класса. Родители собираются у нас по прескуранту 150 рублей за подарок. Они оплачивают, и тогда уже, как говорится, мы проводим вот такую платную елку. Тоже библиотека немножечко зарабатывает, может быть, чтобы даже с этих денег потом купить какие-то подарочки для тех ребятишек, которые социально незащищенных. В этом году мы проводим с 18 декабря по 29 декабря вот эти елочки. Каждый день у нас будет идти по 3 елки. Ну а раньше мы проводили и для взрослых клубов, для всех тех клубов взрослых, которые с нами работают. Мы уже вот эти вот вечера проводим в рождественские праздники. Ну и, конечно, я благодарна нашим сотрудникам, потому что здесь работают очень творческие люди, которые могут сыграть и Деда Мороза, и Снегурочку, не надо приглашать со стороны, да, и эти мероприятия украсить своим пением, своей актерской игрой. В преддверии Нового года хочется всем пожелать уверенности в себе, потому что... Если ты уверен в себе, значит, тебе будут уверены окружающие. Всем пожелать здоровья. И, конечно же, в следующем году, начиная с Нового года, мирного, мирного голубого неба всем нам.
Открываем книгу вместе.
На сайте гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых вы можете познакомиться с виртуальной выставкой к 115-летию со дня рождения создателя первых советских вертолетов Михаила Леонтьевича Миля. О ней расскажет главный специалист по библиотечно-информационному краеведению Наталья Зиновьева.
Михаил Леонтьевич Миля – это советский авиаконструктор, один из основателей отечественного вертолетостроения, разработчик основ аэродинамики, вот этих вот летательных аппаратов. Он говорил о вертолетах так. «Давняя мечта человечества, выраженная в сказке о ковре-самолете, наиболее полно воплощается в вертолете. С вершины горы, с палубы корабля, из леса, с улицы деревни, с крыши дома или крутого утеса, с любого места, где только может жить человек, способен подняться и приземлиться вертолет. И почти каждый пятый вертолет в мире – это детище конструкторского бюро Михаила Леонтьевича Миля. И Михаил Миль был не только ученым и конструктором, он долгие годы являлся создателем и организатором и руководителем крупнейшего творческого коллектива опытного конструкторского бюро. Значителен его вклад в организацию вертолетостроения нашей всей большой страны. Михаил Миль рос и воспитывался в Иркутске в культурной интеллигентной семье. Отец Леонтий Самойлович служил на железной дороге, мать Мария Ефимовна работала зубным врачом. Родители дали Мише, ну, как и остальным своим детям, старшей Екатерине и младшему Якову, хорошее образование. Миша учился в художественной школе и в музыкальной школе по классу фортепиано. С детства Михаил сочинял стихи, увлекался акварельной живописью. Еще в Иркутске школьникам в возрасте 14 лет он уже состоял в авиамодельном кружке и неоднократно участвовал в авиамодельных соревнованиях. В 1927 году в Томске он после окончания школы поступил по конкурсу в Сибирский технологический институт. В институте существовал планерный кружок. Михаил принимал в нем самое горячее участие, и кружковцы даже сами построили планер и летали на нем. Дальше он, я приведу его цитату, что после окончания первого курса, подойдя к доске в деканате, я увидел, что меня отчислили по социальному признаку. Оказывается, на семью был написан донос, что у них в семье была мягкая мебель, мягкие стулья, а это был признак богатства буржуазии. Проработав в Томске в кожевенной лаборатории, как представитель пролетариата Михаил уже без проблем поступил сразу на третий курс механического факультета Донского политехнического института в Новочеркасске. Там была авиационная специальность. Как только Михаил появился в группе авиационников, он сразу энергично взялся тоже организовывать авиамодельный кружок. Ну и отвлечемся на его личную жизнь. Тогда же в Новочеркасске в его группе училась видная девушка пана Руденко. И это его первая и единственная любовь. Всю жизнь они жили дружно, и пана ему была верным другом и помощником. Вскоре у них родилась дочь Татьяна. Вот, надо было заканчивать институт, защищать дипломный проект, и часто грудного ребенка приносили на очередное кормление прямо в аудиторию. Клали ее на чертежный стол, чтобы ребенок не упал, со всех сторон укладывали побольше книг и журналов. Во время войны у Мелии было уже двое детей, и младший Вадик во время эвакуации, так получилось, что он заразился дифтерией. Он мучился 1,5 месяца, и в декабре 41 года, мальчику было тогда 5 лет, он умер. В конце 1942 года родилась девочка Манечка, и она тоже умерла. Там была неприятная ситуация с врачом в роддоме. Врач, несмотря на холода, решил детей искупать. И она умерла вот от двустороннего воспаления легких. А вообще у Миля выросли 3 замечательные дочери. Это Татьяна, Надежда и Лена. В начале Великой Отечественной войны Миль участвовал в боях под Ельней в районе Гжатска, ныне город Гагарин, Смоленской области, в качестве инженера первой корректировочной эскадрильи, состоявшей из 5 автожиров А-7. Попав в окружение, он сумел организовать спасение одного из автожиров и перемещение его через линию фронта. Позже при эвакуации в глубокий тыл отдела особых конструкций ЦАГИ сумел спасти от уничтожения отчеты по разработке и испытанию этих автожиров. В 1943 году Миль уже был научным сотрудником и начальником лаборатории номер 5 ЦАГИ, занимался исследованием устойчивости и управляемости летательных аппаратов. Он совершенствовал систему самолетов для повышения точности поражения наземных целей. После окончания Великой Отечественной войны Миль возобновил научно-экспериментальные исследования и руководил проектированием и созданием геликоптера ГМ-1. Это прототип первого отечественного вертолета Ми-1. В 1948 году уже был главным конструктором завода вертолетостроения. В 1951-м директор, в 1964-м генеральный конструктор завода. И под его руководством коллективы опытно-конструкторского бюро и Московского вертолетного завода создавали гражданского, военного, ну и двойного назначения. На вертолетах, созданных под руководством Миля, установлено было свыше 60 официальных рекордов мировых. В последние годы жизни Михаил Леонтьевич отдавал много сил совершенствованию вертолетов для армейской авиации. Например, вертолета Ми-24, первый его полет состоялся осенью 1969 года, а Михаил Леонтьевич скончался последний январский день 1970 года. Причиной смерти авиаконструктора стал инсульт. В октябре 2009 года в Иркутском доме, где Михаил Миль провел детские годы, рос и воспитывался, установили мемориальную доску. А 5 июля 2023 года в Иркутске открыли памятник авиаконструкторам Николаю Камову и Михаилу Милю. Монумент установлен на улице Ленина, недалеко от спортивного комплекса «Труд». Под скульптурной композицией размещена надпись «Учившим летать металл». У нас на сайте гуманитарного центра библиотеки имени Семьи Полевых к юбилею Михаила Леонтьевича Миля, к его 115-летию. Обращайтесь, смотрите, где все более подробно написано, и много фотоматериалов.
Гуманитарный центр библиотека имени Семьи Полевых приглашает жителей города Иркутска принять участие в выставке «И в сумерках сияющий Китай». Экспозиция продлится в течение всего 2025 года. Желающие могут принести для выставки предметы, созданные в Поднебесной, с которыми связаны положительные эмоции и теплые воспоминания. Для нас представляет интерес реликвии, которые на протяжении многих лет хранятся в ваших семьях, передаются из поколения в поколение. Их удивительная история, которую мы обязательно опубликуем на сайте гуманитарного центра. Это может быть посуда, сувениры, украшения, аксессуары, фотодокументы, ну и многое другое. Выставочные экспонаты приносите в библиотеку гуманитарного центра с 10 до 17 часов, с понедельника по пятницу. После завершения экспозиции все вещи мы вернем их владельцам.
Репортаж с открытой книгой.
В уходящем году мы с китайскими друзьями отмечаем важную общую дату – 75-летие установления дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой. К этой дате Иркутский областной художественный музей имени Сукачева выпустил два уникальных книжных издания на русском и китайском языках. Первый – каталог коллекции редких китайских изданий по искусству «Путешествия в Поднебесную», в котором впервые представил иллюстрированные альбомы самых известных в Поднебесной художников, граверов, карикатуристов, произведений архитектуры и скульптуры, фарфора и декоративно-прикладного искусства. Цветные иллюстрации роскошных переплетов с применением натурального шелка, золотого тиснения не оставит равнодушным даже самого искушенного читателя. Книга переносит нас в 50-е годы прошлого века, когда в Иркутском музее была организована первая выставка из 194 экземпляров печатных изданий по искусству Китая. Тогда на выставку в Иркутск приехал первый президент Академии наук Китайской Народной Республики Го Мажо. Судьба членов семьи Полевых тоже связана с Китаем. Эту страну знал и любил Сергей Александрович Полевой, крупнейший синолог, с юности изучавший китайский язык и литературу, историю, религию и в течение двух десятилетий преподававший в Нанкинском и Пекинском университетах. Заведующий отделом редких книг библиотеки семьи Полевых Любовь Педранова рассказала о дружбе Го Мажо и Сергея Полевого.
Го Мажо – китайский писатель, поэт, историк, археолог и государственный деятель. Он первый президент Академии наук КНР, автор многочисленных литературных произведений, переводов, в том числе и с русского на китайский, и наоборот, с китайского на русский. Он лауреат премии за укрепление мира между народами. 16 ноября 1983 человек был образован и в своей жизни знал много языков, как и наш Полевой Сергей Александрович. Если их сравнивать вот по изучению языков, ну, Полевой, конечно, может быть образованный в этом плане, потому что Полевой знал 22 языка иностранных. Но вот, тем не менее, Го Мажо тоже знал много иностранных языков, восточные в том числе языки, как и наш вот Сергей Полевой. И в 23-м году он закончил медицинский факультет Японского университета и вернулся в Китай. В это время в Китае тоже уже начиналось революционное движение, и в это время в Китае, в Пекине уже жил вот и наш Сергей Александрович Полевой, он преподавал русский язык и литературу китайским студентам, и, конечно, они не могли не встретиться в Китае в это время. Они действительно встретились, подружились, и тем более, что Го Мажо, когда приехал в Китай, он занимался не медициной, а занялся именно преподаванием иностранных языков и писал и стихи, и книги, и много работал по истории Китая, у него появились большие труды. Даже стал он деканом филологического факультета. Наш, как я уже говорила, Сергей Александрович Полевой в это время преподавал студентам русский язык и литературу. Они даже с женой в Пекинском национальном университете организовали свой театр и ставили пьесы на русском языке. Нашу классику ставили. Жена ему в этом помогала. И, конечно, они не могли здесь ни встретиться, ни подружиться. Потому что Сергей Александрович был очень известен в то время синологом во всем мире. Он был известен. И он, живя вот здесь в Китае, работая в это время, издал 4 учебника русского языка для китайских студентов. Даже у себя потом позднее, когда стали трудные времена, когда преподавателям плохо платили, он даже организовал на дому школу преподавания русского языка. И он в эти годы работал над составлением русско-китайского словаря. До 1939 года Полевые жили в Китае, и за это время он издал два русско-китайских действительно словаря. Один был большой русско-китайский словарь, второй был поменьше. Это был русско-китайский словарь новых терминов, которые вот появились после революции у нас в стране. Гаможов стал под влиянием, может быть, даже и нашего Сергея Полевого. Он стал убежденным марксистом. Он хотел, ну и как Полевой участвовал в этом революционном движении, здесь они, в общем-то, и сошлись. Он хотел так же, как и в России произошла революция, значит, в Китае тоже должна произойти революция и смениться власть. Гаможов, вот под влиянием, я тоже думаю, может быть, Сергея Александровича Полевого, потому что тот тоже участвовал в революционном движении, выступал на митингах, призывал тоже к революции в Китае. Я говорю, на этом они и сошлись. И он в 1927 году, Гаможов, вступает в Коммунистическую партию Китая. Они даже организуют там восстание в 1927 году, но после подавления этого восстания и преследования Гаможова он уезжает снова в Японию. А вернулся в Китай он в 1937 году и участвует уже в борьбе с японскими захватчиками, в чем тоже участвует наш Сергей Полевой. И вот в 1937 году Сергей Полевой был за это арестован, посажен в тюрьму и провел полтора года в тюрьме, был объявлен советским шпионом. В общем-то, по воспоминаниям, к нему применялись даже пытки в тюрьме. А в 1939 году семья Полевых покинула Китай, их просто депортировали. И вот они таким образом оказались в США. А Гаможо вернулся в Японию. Он там женился, в семье было пятеро детей. В Китай вернулся, когда вот там случились события уже 49-го года, когда произошла революция, смена власти. И он после победы коммунистов, именно вот в гражданской войне в Китае, в 49-м году становится и президентом Академии наук Китайской Народной Республики. Собственно, вот президентом Академии наук он был и до конца жизни. Он был женат второй раз в Китае, на китаянке, вот первая жена его была японка. Но когда начались революционные события в Китае, то те японские дети, вот у него, которые были из Китая, ну, по крайней мере, двое приехали в Китай и были прямо с отцом очень дружны и тоже участвовали во всех этих событиях. В 66-м году вот именно они пострадали. Гаможо подвергся просто травле, а дети были посажены в тюрьму. И два его сына закончили там жизнь самоубийством. В общем-то, вот такая сложная у него была жизнь в Китае. Прожил до 1978 года. В Китае даже есть дом-музей Гаможо. А наш Сергей Александрович Полевой за все эти годы, конечно же, следил, что происходило в Китае. За всеми событиями. У Сергея Александровича Полевого была очень большая библиотека. По мировым каталогам он выписывал наиболее известные в мире журналы, газеты и книги. И, конечно же, он, как и его семья, которая, в общем, у него там родились дети в Китае, и наш Леонид Сергеевич, и вот его сестра Тамара, они все говорили хорошо на китайском с детства. Вот в его воспоминаниях и письмах Сергею Александровичу Леониду он почти писал каждый день. И там, конечно, вот идет комментарий, что он узнавал, что происходит в Китае, за всеми своими друзьями, естественно, следил, в том числе и за Гаможо. Он уже знал, какие произведения у него появляются. А его, допустим, вот эти стихи о цветах, они были переведены уже и на русский язык, то есть книги его появлялись у нас в Советском Союзе. В Советском Союзе Гаможо очень любили, его даже избрали иностранным членом Академии наук СССР, он так до смерти, до 1978 года и числился иностранным членом Академии наук. И оказывается, он был у нас и в Иркутске. Вышел каталог, посвященный 75-летию Китайской Народной Республики в областном художественном музее. И вот в этом каталоге вступительной статье Ирины Павловны Бедулиной как раз говорится о том, что в Иркутск приезжал Гаможо, дарил книги и был как бы тоже почетным гостем открытия выставки у нас в 1959 году в Иркутске. и сделал даже там запись.
Второе издание, альбом-каталог «Китай. Портреты предков», представляет 4 свитка групповых изображений портретов, относящихся еще к XV веку, из собрания художественного музея до и после их реставрации в Эрмитаже, где свитки находились 40 лет. Изображение предков – жанр китайского искусства, к которому в стране было особое отношение, и за ее пределы они попадали чрезвычайно редко, говорит искусствовед Ирина Фетчина.
Прежде всего, его уникальность связана с тем, что это было в традиции китайцев. Вот эти портреты предков, они выставлялись только в семье, на алтаре, один раз в год. А потом сворачивали свитки, и чаще всего они делали авторские реплики. То есть художник делал второй портрет и выставлял. Причем портреты эти могут писаться, начиная от главы клана, писаться несколько десятилетий, а порой и столетий. Обратили внимание, что у нас, например, на первом портрете написана дата 15-16 век, то есть начинается от главы и кончается вот последними поколениями. Поэтому, когда у нас бывают китайцы, они очень удивляются, как могли попасть к нам портреты, которые в доме-то не выставляются. Вот. Но попали они нам в таком состоянии, что, я думаю, это было связано с китайско-японской войной. И так как это, ну, война, это, сами понимаете, это разруха, это и попали в жутком состоянии. Но в данной ситуации вот работы реставрировались в ХНРЦ с 1958 года до 2000 в течение 40 лет. И связано это было с тем, что не могли достать бумагу китайскую, не могли достать шелк китайский. Вот. И самое главное, не было методики, потому что нету таких портретов в России. Есть 3 портрета в Эрмитаже, поэтому мы и обратились к Ире Самосюк, чтобы она написала статью. И надо еще учитывать и то, что у нас мало литературы по Китаю. Вот. И чтобы заниматься Китаем, надо знать китайский язык, потому что в основном литература там хранится. Ну, к счастью, мы как-то вот так обошлись. Кира Самосюк, которая написала нам статью, доктор наук, она нам и переводчика нашла. Дело в том, что когда в 1935 году разделились 2 музея на художественный и краеведческий музей, то коллекцию делили по принципу такому. Культовое искусство оставили у краеведов, а светское искусство передали нам. И хотя это культовые вещи, они попали к нам, потому что они были в таком состоянии, что от них просто отмахнулись и избавились. А теперь нам Эрмитаж, горы золотые, обещал, что если мы отдадим им эти портреты, они нам пополнят коллекцию прекрасными вещами. Ну, естественно, мы, конечно, не отдали.
А как вы думаете, вот эта книга, кому она пригодится сейчас?
Ну, во-первых, она пригодится тем, кто вообще интересуется Китаем, историей Китая. Вот. И потом с удовольствием ее покупают китайцы.
Представленное 3-е издание музея Сукачева «Энциклопедия. Где живет искусство?». Хотя книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста, но притягивает внимание и взрослого читателя. Ярко иллюстрированная. С помощью понятных формулировок, схем и небольших текстов она поможет юным читателям вместе с родителями совершить экскурсию по залам Иркутского художественного музея и даже разобраться в теории изобразительного искусства. Почти на каждой странице детей ждут практические задания, ребусы, кроссворды и интересные факты из истории и теории искусства.
Елена Чечельницкая, редактор, составитель книги «Где живет искусство»,
иллюстратор книги.
Свидарева Анастасия.
Артемий Шелтунов, дизайнер-фотограф художественного музея.
Скажите,
Что за идея? Как возникла создать просто произведение искусства?
Это все Анастасия, наш художник. Это была ее идея. Встретились на троих, поговорили и решили, что было бы здорово рассказать о художественном музее нашим детям. Конечно, музей принимает много детских экскурсий, но все-таки, когда ребенок открывает книгу, это немножко другое. Он может какими-то дополнительными впечатлениями делиться, взаимодействовать с ней.
Вот вы говорите так, о книге, вы молодые люди, да? А сейчас, в наш век, когда просто задавили нас другие технологии, в общем-то считают, что книга умерла, и она не нужна. Но вот я вижу, что и вы совершенно так не думаете, вы даете надежду, делаете и все-таки ждете обратной реакции детей, да?
Мне кажется, что детские книги, они наоборот сейчас очень востребованы, потому что я вижу по своему сыну, как он нравится, его библиотека постоянно растет. Они со своим братом, наверное, постоянно ездят на детские ярмарки, ярмарки продажи, они обмениваются книжками, постоянно читают, обмениваются опытом. Потому что я думаю, что детская книга, она совершенно не упадки, наоборот, процветает.
А вот создаете для детей рисунки, это трудно, нет? Как получается, чтобы им понятно было?
А мне кажется, все взрослые — это на самом деле маленькие дети. Никакого конфликта не вижу. Мне может быть 100 лет, и ничего не меняется. Как вот это вот ощущение ребенка внутри, оно навсегда. Кто-то признает, кто-то нет. Поэтому это не сложно.
Я как издатель вообще с Настей работаю всегда с большим удовольствием, потому что ей какой текст не дай, она его настолько через себя глубоко пропускает и выдает совершенно какие-то потрясающие вещи.
Команду — это залог успеха.
Да, совпасть творческой, ну просто как-то вот совпали творческой энергией такой, и поэтому все классно получилось, да.
Это первая ваша совместная работа, да, Ени?
Мы с Анастасией выпустили до этого книгу «Детская Иркутская область. Энциклопедия для самых маленьких». Она заслужила премию губернатора в прошлом году и была очень тепло воспринята публикой, читателями, маленькими, взрослыми, всякими разными. Мы хотим сказать, что нас не только маленькие читатели любят, но и взрослые тоже. С удовольствием читают детские книги.
Ну да, семейное что-то чтение.
Да.
Вот вы спрашивали, можно ли заменить книгу? Ну, телефон у каждого свой, а что-то вместе сесть, подержать в руках, буквально собраться вокруг предмета, это вот прям книга самая.
Все три издания «Путешествие в Поднебесную», «Китай. Портреты предков» и энциклопедия «Где живет искусство» можно почитать в детском отделе, в фонде редких книг и в отделе искусства и народного творчества библиотеки имени семьи Полевых.
Мы прочитали и вам советуем. Дарители.
Традиция дарения, положившая начало книжной коллекции библиотеки имени семьи Полевых, продолжается и в наши дни. Рубрика «Дарители» дает возможность напомнить, что значила книга в жизни нескольких поколений и с каким трепетом, с каким теплом относились к ней люди, которые собирали уникальные коллекции, а потом дарили их горожанам. Сегодня наш гость Оксана Владимировна Тарасенко, кандидат философских наук, культуролог, педагог и арт-терапевт. Собрание виниловых пластинок Оксана Владимировна уже передала гуманитарному центру, и теперь они дополняют и украшают наши книжные выставки. Готовится к передаче собрание уникальных книг, живописи и графики известных иркутских художников, подаренных в разное время членам семьи Тарасенко. Об этих коллекциях мы расскажем подробно в следующих выпусках, а сегодня познакомимся с ее коллекцией игрушек.
Я даже вот в таком шоке от вас, что даже не знаю, с чего начать, но вот мы решили начать все-таки с коллекции кукол. Каждая из них для вас — это история о каком-то событии, да, о каком-то месте, где вы побывали. А вообще кто начал собирать куклы в вашей семье?
Получается, родители, потому что начали собирать для меня. Но я хочу сказать, что коллекция у меня, конечно, скромная,
Мы жили в Нижнем Новгороде. И вот вокруг Нижнего Новгорода столько городов, которые занимаются различными промыслами. Декоративно-прикладными, в том числе игрушками. Ну, Центральная Россия. И родители мне покупали вот эти вот национальные игрушки, наши, русские. Причем больше всего мне запомнилось балалаечник, а мне покупали таких еще птичек. Знаете, на дисками с веревочками дергаешь, и они носиками стучат, клюют. Другая такая очень интересная игрушка – это бирюльки знаменитые. Причем не пластмассовые, а из дерева сделаны. Такая редко сейчас очень ценятся эти бирюльки. Ну и, конечно, натуральные матрешки. Были пластмассовые игрушки. Я помню, конечно, вот эта вот неваляшка. Знаете, такая кругленькая, веселенькая, звенящая. Но у меня сейчас зато есть авторская неваляшка. Белая с голубым узором. Эту неваляшку делала художница, она архитектор. Видите, какой звон?
Да, прямо колокольчиком.
Да-да-да. Я их приобрела в санатории «Березка» под Красноярск. С Нижним Новгородом у меня ассоциация именно таких традиционных русских. А вот с Запорожьем, потому что я очень часто там жила на родине своего отца, там я помню такие куклы уже классические. Вон немецкая у меня старинная кукла. Мой дядя был атташе в Германии. И они оттуда привезли совершенно шикарные фарфоровые изделия, естественно, и игрушки. И мне дарили вот уже такие куклы европейские. Вот у меня с этим связано. А потом игрушки собирались в течение жизни. Кто-нибудь дарил. Я собираю этнические, особенно в том числе. А почему я стала их собирать, вообще-то игрушки сохранять? А потому что я работала с детьми. А потом читала типологию культур. Ну, вы видели сейчас учебник, где целая глава идет об игрушках. Народных, классических куклах, игровые, интерьерные куклы. Потом где-то на Новый год фигурки дарят. Гжель, конечно, очень красивая. Последнюю купила самовар. Ту игрушку наверху, это Рама, царевич Рама, это паркетная марионетка. Привезли мне ее из-под Таиланда. Из Японии. Советская Снегурочка. Кошки цветные, деревянные, это Индонезия. Есть у меня маленькая скульптурка из Кении.
Количество сколько у вас?
Игрушек, то, что больше сотни, это точно. Последнего мне еще подарили в этом году. Вон, видите, стоит павлин на окне. Это какой-то искусственный камень, то есть камни-металл, сплав такой интересный. А рядом там, в голубом парчевом, это кукла из Сан-Сюси. Я ее привезла в 75-м году из Германии в очень красивый короб. Красивая, она хотя и резиновая, но очень дорогая, стоила как фарфоровая сервизка кофейная. А вот тут вот фрегат я везла из Марселя. То есть, короче говоря, с меру по нитке, голому рубашку.
А вот вижу дракон, это из Китая?
Да, это из Китая. Эти еще игрушки дарили родители маминых учеников. Есть еще Дева Мария. Из Милана. А домик делал больной. Он в неврологической клинике лежал, они там занимаются ручным трудом. Косметичка из бересты. Это делали в школе декоративно-прикладного искусства. Директор училась у меня на отделении культурологии. С каждым предметом здесь что-то связано.
А вот есть какая-то, может быть, история интересная?
Есть одна история. В моей комнате есть фотография, где я маленькая, наверное, до года, и реву. А реву я потому, что мне подарили большую лошадь-качалку. И я ее испугалась. Сейчас у меня такая маленькая лошадка-качалка расписная.
Оксана Владимировна, а какую судьбу вы видите для своей коллекции?
Ну, я уже подписала бумаги. Я передаю коллекцию, и не только игрушек, а в центр библиотеки полевых. Все, отдаю.
Как знать, может, знакомство с этой коллекцией, ее дарителем Оксаной Владимировной Тарасенко, поможет кому-то по-новому взглянуть на домашние предметы, перешедшие по наследству, и научит бережно хранить духовные, культурные, семейные ценности и традиции.
Праздник с книжкой или нескучное чтение?
С анонсом мероприятий на последний месяц уходящего года декабрь вас познакомит заместитель директора гуманитарного центра Надежда Анатольевна Высоцкая.
У нас очень много праздников в декабре, и мы как библиотека все эти праздники обязательно отмечаем своими выставками, своими познавательными часами и мероприятиями. Одна из самых таких больших дат, наверное, на которую мы можем пригласить жителей микрорайона Университетский и вообще якутян, 11 декабря отмечаем 30-летний юбилей Совета ветеранов. И в 15 часов в гуманитарном центре, в актовом зале, мы ждем всех, кто хотел бы поздравить ветеранов с этим знаменательным днем. Также мы проводим новогодние мастер-классы. На них еще можно записаться. С удовольствием мам, пап, бабушек, дедушек с детками ждем у нас в гуманитарном центре.
А что вы будете делать на мастер-классах?
Мы будем делать новогодние открытки, новогодние сувениры, которые можно поздравить своих близких. Всегда они у нас проходят очень интересно и очень познавательно. Мы сначала рассказываем историю новогодней открытки.
Это когда будут они?
Это будет 25 декабря у нас новогодняя мастерская для школьников. 19 декабря для малышей будет новогодняя мастерская, то есть мастер-класс. Записаться можно еще на эти мастер-классы, мы с удовольствием проведем для всех.
А записываться можно по какому телефону?
31-04-45 или 36-95-66. Все-таки новогодние праздники у нас это основное, чем будет полностью центр заниматься с 15 декабря и до 28 декабря. По три елочки мы будем проводить, по три утренника. 18, 19 у нас и 20 планируется мероприятие для клубов, для взрослого населения, концертная программа. А дальше уже утренники, интересные выставки, к Новому году выставка поздравления, тепло родного очага. У нас будет коллективная творческая выставка объединения самодеятельных художников «Бабр», которая вот открывается 15 декабря. И еще вот, пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей Иркутска принять участие в общем проекте, который мы запланировали вот на конец декабря. Это гуманитарный центр «Творческое объединение художников БАПР» приглашает принять участие в проекте «Гармония живописи и музыки под звездами». 8 декабря в 15 часов будет первое занятие. И каждое воскресенье в течение декабря в 15 часов мы же приглашаем всех желающих на занятия живописи, рисунка и поделок. Занятия будут проходить в Университетский 68. Это в досуговом отделе гуманитарного центра.
А скажите, нужно что-то с собой принести, какие-то краски?
Да, вот первое занятие 8-го, это будет у нас, они будут готовить открытку на Рождество. Мне нужно главное хорошее настроение, бумага, гуашь, краски, возможно, с собой, кисточки. Если вдруг у кого-то этого нет наличия, мы обязательно найдем, поделимся со всеми. 15 декабря картина «Новогодние цветы». 22 декабря эта странная звездочка с неба упала, мне на ладошку легла и пропала. Будут рисовать картину или изготовят подделку к Новому году. Будет или японский массаж для лица.
Это тоже художник будет показывать?
Ну, или пригласят специалистов для этого. Или они будут заниматься гимнастикой, баланс четырех стихий для творческого настроя перед тем, как начать мастер-класс. С этим проектом, предложением вышла председатель творческого объединения «Бабр» Бычкова Наталья Вячеславовна, доцент кафедры дизайна Иркутского политехнического университета, и она уже давно руководит творческим объединением художников. И я думаю, что это будет интересное занятие.
Двадцать четвертый год, год семьи, подходит к концу. Но любовь, верность, семейные традиции будут жить вечно. А мы с вами обязательно встретимся в радиоэфире уже в новом 2025 году. И помните, библиотека имени семьи Полевых гуманитарного центра ждет вас, дорогие слушатели, каждый день с 9 до 7 часов. Приходите к нам на наши мероприятия и становитесь нашими читателями. Адрес: микрорайон Университетский, дом 70, гуманитарный центр библиотеки семьи Полевых. До скорой встречи! Передачу для вас подготовили Александр Белотелов и Наталья Ключевская.